Целый час я проработал таким образом, стараясь утвердить пальцы и вывести хоть что-нибудь похожее на палку, изображенную в лежавшей передо мною прописи. Но пальцы от чрезмерных усилий все меньше и меньше овладевали пером. Наконец матушка вышла из своего убежища, взглянула на мою работу и сверх ожидания не рассердилась, а только сказала: «Вот так огород нагородил. Но ничего, и всегда так начинают. Вот она палочка-то. Кажется, мудрено ли ее черкнуть? А выходит, что привычка, да и привычка нужна. Главное, старайся не тискать перо между пальцами. Держи руку вольно, да и сам сиди вольнее. Не пригибайся. Ну ничего, ничего, не конфузься, Бог милостив. Ступай, побегай». Недели с три. Каждый день я, не разгибая спины, мучился часа по два сряду, покуда, наконец, не достиг кое-каких результатов. Перо вертелось уже не так сильно, рука почти не ерзала по столу, клякс становилось меньше, ряд палок уже не представлял собой расшатавшейся изгороди, а шел довольно ровно. Словом сказать, я уже начал мечтать о копировании палок с закругленными концами. Как и прочих братьев, матушка предположила поместить меня в Московский университетский пансион, состоявший из 8 классов и 1 приготовительного. Требования для поступавших в приготовительный класс были самые ограниченные. Из закона Божия Ветхий Завет до царей и знания главнейших молитв. Из русского языка правильно читать и писать и элементарные понятия о частях речи. Из арифметики – первые 4 правила. Ни географии, ни истории, ни иностранных языков при испытании не требовалось. В голове матушки мелькнула мысль, не отдать ли меня в приготовительный класс. Для этого следовало только пригласить из соседнего села рябого священника, который в течение времени, оставшегося до приемных экзаменов, конечно, успеет приготовить меня. Но когда она вспомнила, что при таком обороте дела ей придется платить за меня в течение 9 лет по 600 рублей ассигнациями в год, то испугалась. Высчитавши, что платежи эти составят в общей сложности круглую сумму в 5400 рублей, она гневно щелкнула счетами и даже с негодованием отодвинула их от себя. «Держи карман!» — крикнула она. «И без того 7 балбесов на шее сидят! Каждый год за них слишком 4000 рубликов вынь да положь, а тут еще 8 явится». Руководясь этим соображением, она решилась до времени ничего окончательного не предпринимать, а ограничиться в ожидании приезда старшей сестры приглашением рябовского священника. А там что будет? «Вот тебе книжка», — сказала она мне однажды, кладя на стол 124 истории из Ветхого Завета. «Завтра рябовский поп приедет. Я с ним переговорю. Он с тобой займется, а ты все-таки и сам. Просматривай книжки, по которым старшие учились. Может быть, и пригодятся?» Рябовский священник приехал. Довольно долго он совещался с матушкой, и результатом этого совещания было следующее. 3 раза в неделю он будет наезжать к нам, Рябова отстояла от нас в 6 верстах, и посвящать мне по 2 часа. Плата за учение была условлена в таком размере: деньгами 8 рублей в месяц, до 2 пуда муки, да в дни уроков обедать за господским столом. Опять отслужили молебен и принялись уже за настоящую науку. Отец Василий следовал в обучении той же методе, как и все педагоги того времени. В конце урока он задавал 2-3 странички из Ветхого Завета, 2-3 параграфа из краткой русской грамматики и по приезде через день спрашивал заданное. Толковать приходилось только арифметические правила. Оказалось, впрочем, что я многое уже знал, прислушиваясь в классные часы к учению старших братьев и сестер, а молитвы и заповеди с малолетства заставляли меня учить наизусть. Поэтому 2 часов, в продолжении которых по условию батюшка должен был просидеть со мною, было даже чересчур много, так что последний час обыкновенно посвящался разговорам. Преимущественно шли расспросы о том, сколько у отца Василия в приходе душ, деревень, как последние называются, сколько он получает за требы, за славление в Рождество Христово, на святой и в престольные праздники, часто ли служит сорокаусты, как делятся доходы между священником, диаконом и причетниками и тому подобное. Почему все это меня интересовало, объяснить не могу, но, вероятно, тут оказывало свое действие общее скопидомческое направление семьи. Отец Василий был доволен своим приходом. Он получал с него до 500 рублей в год и, кроме того, обрабатывал свою часть церковной земли. На эти средства в то время можно было прожить хорошо, тем более что у него было всего двое детей-сыновей, из которых старший уже кончил курс в семинарии. Но были в уезде и лучшие приходы, и он не без зависти указывал мне на них. «Вон, у Никол на вопле. Отец Семен, одних свадеб до 50 в прошлом году повенчал. Сочти-ка, ежели по 5 рублей за свадьбу, сколько тут денег будет? Приход у него 1200 душ в одном клину. Да все экономические, народ исправный, вольный. Да и земли у притч-то, кроме указанной, жертвованной много. Озеро рыбное есть, щуки вот этакие водятся. Волосной голова, писарь, сельский старшина, все приятели. Это чтобы он сам в поле с сахой выехал? Ни в жизнь, никогда. Шепнет старшине накануне, а на другой день к вечеру готово. Разве что по чарочке обнесет, так и вино у него не купленное, а от купщикова положение. Потому у Николы кабак. Конечно, иной раз и он с косой позабавиться выйдет. 2-3 покоса сделает для примера, да и домой, а сверх того пчел водит, лошадьми торгует, деньги под проценты дает. В прошлом году 5-ю дочь замуж выдал, одними деньгами 500 рублей в приданное дал, да корову, да разного тряпья женского. Да в губернию ездил, там 200 рублей истряс, чтоб зятя в город в священники определили. Вот он, отец Семен, как живет.
«Зато у вас, помещиков, 8 семейств в приходе считается», — возразил я.
«Что помещики? Помещики, помещики, а какой в них прок? Твоя маменька и богатая, а много ли она на попа расщедрится? За всеночную 2-гривенный, а не то и весь 5-алтынный. А поп, между тем, отягощается, 1.5 часа на ногах стоит. Придет усталый с работы, целый день либо пахал, либо косил, а тут опять 1.5 часа стой да пой. Нет, я от своих помещиков подальше. Первое дело, прибыток от них пустой, а во-вторых, он же тебя жеребцом или шелыганом обозвать норовит».
Таким образом, я мало-помалу узнал подробности церковно-служительского быта того времени. Как обучались в семинариях, как доставались священнические и дьяконские места, как происходило посвящение в попы, что представлял собой благочинный, духовное правление, консистория и так далее.
Чтоб место-то получить, надо либо на отцово место проситься, или в дом к старому попу, у которого дочь невеста войти,
повествовал отец Василий.
В консистории и списки приходом ведутся, в которых у попов-стариков невесты есть. Мой-то отец причетником был, он бы хоть сейчас мне свое место предоставил, так я из первеньких в семинарии курс кончил. В причетники-то идти не хотелось. 4 года я по губернии шатался, все невесты искал. Что я тут нужды натерпелся, этого и в сказках не сказать. У самого грош в кармане, а везде, что ни шаг, деньги подавай. Народ все завистливый, жадный. Заплатишь в консистории, что требуется, поедешь к невесте, ан либо она с изъяном, либо приход такой, что и старики-то еле-еле около него пропитываются. Наконец уж Бог в Рябово привел. Ничего. Живем с женой согласно, не нуждаемся.
Сыну, что ли, вы место свое передать хотите?
Покуда еще намерения такого не имею. Да я еще и сам, слава Богу, Разве лет через 10 что будет? Да старший-то сын у меня и пристрастия к духовному званию не имеет. Хочет по гражданской части идти. Урок, видишь, у какого-то начальника нашел. Так тот его обнадеживает.
А меньшой сын?
Меньшой в монахи ладит. Не всякому монахам быть лестно. Однако, ежели кто может вместить, так и там не без пользы.
Коли через академию пройдет, так либо в профессора, а не то так в ректоры, в семинарию попадет.
А бывает, что и в архиереи, яко вилбут сквозь игольное ушко проскочит.
Вот кабы к нам в губернию.
Что ж, милости просим, буду сынка с колокольным звоном встречать.
А правда ли, батюшка, что когда посвящают в архиереи, то они отца с матерью проклинают?
Ну уж и проклинают.
Так, малую талику.
Всех партикулярных вообще.